говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия четверга 26-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и Дометий Завольский. Завершит этот час нашего вещания чтение жития святителя Иоанна Златоустова, архиепископа Константинопольского. Его память церковь совершает 26 ноября по новому стилю.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радио «Радонеж», в рамках православной выставки-ярмарки «Звон колоколов», которая проходит в Сокольниках в павильоне номер 2 с 24 по 30 ноября, мы ждем вас в секции радиостанции «Радонеж». Номер секции 60. Радио «Радонеж» предлагает вам широчайший выбор аудио-видеопродукции по сниженным ценам. Книги отца Андрея Ткачева. Тут же можно приобрести радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Радиоприемники как импортного, так и отечественного производства. Также можно приобрести новый номер газеты «Радонеж», сделать пожертвование на православную радиостанцию «Радонеж». Здесь же мы принимаем благотворительную помощь для пострадавших храмов и приходов Юго-Востока Украины. Ждем вас с 24 по 30 ноября в парке «Сокольники» в павильоне номер 2. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Повторяю, дорогие братья и сестры, по 30 ноября работает выставка-ярмарка в парке «Сокольники» в павильоне номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» ходят бесплатные маршрутки. Спаси Христос! Дорогие друзья, все средства, заработанные на православных выставках-ярмарках, идут на содержание православной радиостанции «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 17 по 22 декабря в Сокольниках для вас будут представлены православные книги, иконы, лампадки, колокольчики, одежда, продукты, а также пройдут беседы с известными богословами. С 17 по 22 декабря в Сокольниках в павильоне номер 2. Вход свободный. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания передач «Радио Радонеж» в хорошем качестве и сделать пожертвования для нашей радиостанции. В рамках проведения православной выставки-ярмарки с 24 по 30 ноября свою продукцию – мази, мед, копорский чай, яблочный уксус – представят сестры архиерейского подворья Глебова «Женская пустынь». Принимаются требы. Стенд номер 244. Ветхая кровля алтарной части Богоявленского храма, которому 190 лет, требует немедленной замены. На что и собирается милостыня на данный момент. К предстоящему празднику Рождества Христова сестры подворья Глебовой пустыни будут рады принять рождественские подарки для детей, гирлянды, игрушки и сладости. С 24 по 30 ноября на стенде 224 в Сокольниках в павильоне номер 2.
Дорогие братья и сестры, на православной выставке-ярмарке «Звон колоколов», которая проходит в парке Сокольники с 24 по 30 ноября, в секции номер 52 стоят послушники из Греции, с Афона. Секция так и называется – «Афонский сад». В секции представлены продукты рукоделия и разные изделия со святой горы Афон. Четки, ладан натуральный, ладан душистой ручной работы, оливковое масло, свечи, сборы дикорастущих трав, а также продукты греческих монастырей и фермерских хозяйств. Очень хорошего качества оливковое масло, приготовленное афонскими монахами с тщательным родением в радость российским братьям и сестрам. Дорогие братья и сестры, секция номер 52, Афонский сад. Вас ждут здесь с 24 по 30 ноября в Сокольниках в павильоне номер 2 на православной выставке-ярмарке «Звон колоколов». Секция номер 52, Афонский сад.
Вниманию слушателей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую выставку «Православная Русь», которая состоится в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября. В рамках выставки пройдет новый благотворительный проект «Вера, надежда, любовь» под девизом «Добрые дела объединяют». Выставка пройдет с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге в экспоцентре «Лахта», Приморский район, Лахтинский проезд, 85В. Телефон для справок 8-812-320-80-95. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 24 по 30 ноября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 40% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест-нн.ком. Телефон 8 800 555 65 23.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 70-е зачало, глава 13, стихи с 1 по 9. В это время пришли некоторые к Иисусу и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Разве я заслужил это? Таков невольный вопль многих, когда посещает их большая беда. Если она со смертельным исходом, тут же рядом кто-то связывает это с виной пострадавшего. Если с ним такое произошло, значит, он заслужил это. Эти галилеяне, кровь которых Пилат смешал с жертвами их, у них, несомненно, были какие-то особые грехи, иначе Бог не попустил бы Пилату так жестоко расправиться с ними. И вместо того, чтобы признать пострадавших мучениками, некоторые без всяких на то оснований называют их злодеями. В ответ Господь приводит еще один рассказ о посещении внезапной смертью. «Не так давно упала Силоамская башня, и 18 человек были погребены под ее руинами. Мы часто слышим, и в наше время чаще, чем когда-либо, о таких несчастных случаях. Силоамские башни не перестают падать. Башни, которые строятся для безопасности людей, часто становятся причиной их гибели. Господь предупреждает, чтобы мы не смотрели на жизнь упрощенно. Прежде всего, те, с кем случилось несчастье, не более виноваты, чем остальные. Судить о людях и о событиях таким образом всегда рискованно, ибо все в чем-то виноваты, все заслуживают худшего. Хотя грех и страдания неотделимы друг от друга, и Епифас сказал Иову: «Вспомни, погибал ли кто невинный, и где праведники были искореняемы, но мы знаем, что часто величайшие из святых, такие как Иов многострадальный и святой царь-мученик Николай, больше всех страдали. Мы должны опасаться делать ложные выводы из происходящего, чтобы не осудить великих страдальцев, как великих грешников. Иначе мы можем прийти к заключению, что нечестивые гонители церкви, обидчики народа, в чьих руках власть и сила, находятся под покровом Божиим, а гонимы и отвергнуты Богом. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали, и те 18 человек виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Спрашивает Господь и отвечает: «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Господь предвидит гибель Иерусалима, которая произойдет в 70-м году. Он знает, что если иудеи будут продолжать свои политические интриги, заговоры, восстания, Рим сокрушит этот народ. И это произошло. Господь говорит, что если иудейский народ будет по-прежнему искать земное царство и отвергать Царство Божие, его ждет печальная участь. И всякий народ, восстающий на Бога, на пути к гибели. Если не покаетесь, все так же погибнете. Во всех подобных событиях призыв к покаянию. Это значит, что мы все в той же степени заслуживаем гибели, как они. Но Господь дает нам возможность покаяния. Суды Божии над другими людьми, призыв к покаянию, который должен быть услышан всеми. И покаяние – самый лучший и самый надежный способ избежать гибели. Если мы не покаемся, мы, несомненно, погибнем, как погибли бывшие прежде нас. Если мы не покаемся, мы погибнем для вечности, как они погибли для временной жизни. Тот же Христос, который призывает нас: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», говорит: «Покайтесь, иначе вы погибнете». Он положил перед нами жизнь и смерть, добро и зло, чтобы мы сделали выбор. Пусть Господь не говорит того, что слушающие Его еще не готовы принять, что смерть не обязательно наказание, которого все должны страшиться. Господу надо сначала самому пройти через нашу смерть, прежде чем Его слову о смерти поверят. Но разве Бог похож хоть в какой-то степени на того, кто только ждет удобного часа, чтобы безжалостно свести с кем-то счеты? В доказательство этого Господь приводит притчу о смоковнице. Вот дерево, к которому хозяин виноградника в течение 3 лет приходит, напрасно ища на нем плоды. У него есть все основания повелеть срубить бесплодную смоковницу, которая напрасно занимает землю. Но виноградарь прекрасно знает эту землю, и он знаком с деревьями, которые на ней растут. Он знает, что необходимо время, иногда много лет, прежде чем дерево может созреть и дать первый плод, и что необходимо о нем больше забот, может быть, исключительная любовь. И он умоляет своего господина: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Таковы отношения Бога с каждым из нас, такова мера Его любви к праведным и грешным. Может быть, слишком великая мера и для грешников, и для праведников, поскольку все равным образом являются чадами гнева, как говорит апостол Павел, если Бог будет судить по справедливости. Но все призваны стать чадами благодати, чадами Его любви, в той мере, какую может даровать только Бог. Сколь многие не хотят покаяться, но милостивый Господь продлевает их жизнь, дает время на покаяние. Даром заступничества Христова, Божией Матери и святых, всей Церкви, бесплодные деревья не посекаются немедленно, и мы призваны молиться за таких людей. Господи, потерпи немного, будь милостив к ним. Так Церкви дается власть отвратить надвигающийся на мир Божий гнев. «Окопаю ее и обложу навозом», — говорит виноградарь о смоковнице, Это значит, Бог ведет души к покаянию, окружая их многими скорбями, но также и утешением. Когда Бог терпит долго, мы можем надеяться, что Он потерпит немного еще. Но мы не можем надеяться, что Он будет переносить наши беззакония, нашу бесплодную жизнь всегда. Отсрочки могут быть вымолены другими людьми за нас, но не прощение. Для этого необходима наша собственная вера и покаяние. Бог бесконечно милостив к тому, кто падает и снова встает. Но притча ясно показывает, что существует последняя возможность. Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Хотя Бог долго терпит, но приближается последний суд. Бесплодные деревья, несомненно, будут посечены и брошены в огонь. Поистине нет ничего печальней, чем быть посеченным после всего, что Господь совершил для нас».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова возвращаемся к переименованию станции «Войковская». На данный момент ликуют, торжествуют сторонники убийцы Войкова. И совершенно очевидно для всех нас, что был осуществлен подлог. У меня в гостях сегодня публицист Дометий Завольский. Дометий, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Петровна.
Я вас сегодня пригласила как одного из подписантов письма 50-ти. Расскажу для тех, кто еще, может быть, об этом не слышал, что в момент, когда нам стало совершенно ясным, что происходит фальсификация, было в ответ инициировано письмо 50, как оно уже сейчас вошло в оборот, потому что мы вот столько успели собрать подписей. Но это не просто граждане, это в данном случае письмо специалистов. Его подписали преимущественно убеленные такими серьезными чинами, научными заслугами, но, тем не менее, и просто люди профильного образования, историки и юристы. Именно с точки зрения исторического исследования и именно с точки зрения юридического состава преступления они составили этот текст и обратились к президенту. Поэтому, хотя человек всего лишь 50, но, тем не менее, значимость этого письма огромная. Это открытое письмо президенту и мэру. И вот, Дометий, значит, вы сегодня подписали на правах историка-архивиста, в прошлом сотрудника РГАСПИ. Кстати, подчеркну, что я неоднократно просила ваших консультаций, когда в спорах с Красным лагерем мне нужно было уточнить происхождение самых каннибальских, самых омерзительных высказываний Ленина, и вы мне тогда великодушно находили ссылки именно не на книжные издания, потому что наши противники гораздо кричать, ну мало ли что можно издать, вы мне находили ссылки на архивные документы.
Фонд Ленина, да, фонд 2, опись 2, секретная, насколько я помню.
Так что вы сегодня вот у меня в двух качествах, прежде всего, как один из подписантов письма 50-ти, а кроме того, как автор серьезной статьи, вышедшей на сайте Кирилла Бенедиктова «Русская идея», «Войковское самоубийственное шулерство». Я хочу процитировать несколько строк из вашей же статьи. Вы пишете: «Не бывает голосований, тем более открытых, на которых проценты голосов не меняются в большую или меньшую сторону. На сайте московской мэрии «Активный гражданин» С начала недели идет голосование об именовании нынешней станции метро «Войковская» и строящегося пересадочного узла. Уже на второй день стало окончательно ясно, что голосование – это фикция. Как бы ни росло указанное на сайте число поданных голосов, распределяются по вариантам ответа они с неизменностью. За переименование все время 31 или 32, против 55-56, за коробочкины варианты «не знаю» или «это должны решать специалисты» 7-8% и 4-5% соответственно. Иногда итого процентов получается 98 или 101. Не бывает голосований, тем более открытых, на которых проценты голосов не меняются в большую или меньшую сторону. В разные часы голосуют разные страты избирателей со своими пристрастиями. Узнав о перевесе голосов в одну из сторон, спешат высказать свое несогласие приверженцы иной точки зрения. В моей коллекции, продолжаете вы, несколько десятков скриншотов, свидетельствующих, как менялись каждые 10-20 минут цифры проголосовавших, но не менялось распределение голосов с 6.49 до 14.20 3 ноября 2015 года. За это время якобы проголосовало 24 тысячи человек без двух. Неужели эти 20% новых проголосовавших были, словно горошины Грегора Менделя, похожи на голосовавших ранее? Неужели новость о том, что выигрывают противники переименования Войковской, не усилила потока его сторонников? Мало того, на каждого сторонника переименования всегда находится 1,75 противника, но и воздержавшиеся, похоже, агитируют своих единомышленников тоже идти на сайт и воздерживаться. Эта статья очень своевременна. Хочу просто от всех, кто занимается станцией Войковская, вплотную высказать за нее признательность. И первый мой вопрос к вам, Дометий. С того момента вы отреагировали практически сразу на то, как началось голосование. С этого момента что-нибудь изменилось?
Дело в том, что почти две недели голосование шло ровно так же, как я расписывал. Более того, если не ошибаюсь, там по неделе вообще не было никаких колебаний в распределении голосов. Почти через две недели после начала голосования, по-моему, на 12-й день, в субботу, соответственно, вот 10 дней назад, все-таки те, кто отвечают за этот сайт, поняв, что их, видимо, ловят за руку, и тем самым ловят их еще и на дискредитации вообще всей практики электронного голосования на московском сайте «Активный гражданин», по всем иным, прежде всего, различным хозяйственным московским вопросам, они сделали следующее. Они сделали распределение голосов по пунктам. Под каждым процентом голосов, поданных за тот или иной вариант ответа, появлялась еще цифра голосов, но вот проверить ее мы не можем. Кстати, на самом простейшем сайте для голосования, программе для голосования, которые размещаются на сайтах различных средств массовой информации, допустим, размещаются в постах социальных сетей. Там везде указывается распределение голосов по пунктам, и там даже 1, 2, 30 голосов распределяются по процентам с указанием десятых и сотых процентов голоса.
То есть еще у вас были ведь претензии к тому, как устроен этот активный гражданин?
Ну, это очень похоже на темную бочку, куда якобы что-то падает. Мы можем с оговоркой поверить, что действительно было подано 300 тысяч голосов за эти дни. Похоже, что оно так. Но как они в действительности распределялись, мы не знаем. Но вот 10 дней назад, через там, 12 дней после начала голосования, стали рисовать якобы конкретные цифры голосов, поданных за тот или иной вариант ответа. Помимо вот этих грубо округленных процентов, которых иногда получалось 98, иногда 101.
Но при этом на сайте не выскакивает никаких изменений, не выскакивает «ваш голос принят».
показаний, адресованных конкретному проголосовавшему, нет. Опять же, на любом сайте для голосования, пусть там даже голосует 100 человек под какой-нибудь статьей, как правило, есть вот такая вот детализация, есть обращение к каждому конкретному зарегистрировавшемуся или проголосовавшему.
Я тоже с этим сталкивалась. То есть мы что можем еще сказать, что этот сайт сделан по меньшей мере непрофессионально, и, может быть, этот непрофессионализм нарочит. То есть видимость, фикция демократии. Еще тут не могу не упомянуть о том, что невероятно странно, но тоже вы с этим сталкивались, вот эта вот безумная активность граждан, которые идут в интернет, пробиваются на этот сайт, как трудно на него пробиться, это мы еще скажем с вами, для того, чтобы сказать «затрудняюсь ответить».
Или это должны решать специалисты.
То есть, если вы идете по улице, проводите уличный опрос, если вы ловите человека за рукав с вопросом, что здесь должно, с вашей точки зрения, быть, дискотека или аптека вот в этом здании, то он может сказать «затрудняюсь ответить». Но если он специально идет в интернет, чтобы сказать, я затрудняюсь ответить, я трачу свое время на то, чтобы затрудниться ответить. Нет, это не моего ума дело. Должны решать специалисты. Я не знаю, кто такие эти специалисты, кого мне предложат в качестве этих специалистов, но пусть умные, пусть они решат.
Дело в том, что там какое-то количество специалистов тоже было выставлено на сайте. Были выставлены их портреты, были выставлены их реплики по этому поводу, что любопытно. Ну, там есть некоторое количество людей, которые мне весьма симпатичны. Например, историк-москвовед, историк архитектуры Денис Эмодин. Но там такое ощущение, опять же, что было подобрано какое-то количество известных либеральных лиц, которые как бы сразу склоняют подавляющее большинство заходящих на сайт к мнению обратному тому, что они сами высказывают.
А подождите, там была все-таки вот галерея этих великих лиц, которые специалисты и должны за нас решить.
Ну вот некоторое количество специалистов там было, но вот я не думаю, что там, допустим, господин Венедиктов специалист, главный редактор «Эхо Москвы».
А, так это Венедиктов и есть специалист?
Ну, видимо, под специалистами подразумевали вообще каких-то неизвестных людей, тех, кто ведает. И можно выбрать вариант, это должны решать специалисты, когда тебе почему-то не хочется просто активно воздержаться, вопреки всем помехам, нажав кнопку «не знаю».
Ну что же, комиссарскому внуку, конечно, виднее, должно ли быть на нашей карте имя цареубийцы. По-прежнему вызывают вопросы, вот это вот я уже сказала, что очень странные эти кнопки. Еще вот такой вот момент я наблюдала, когда эти уже там открывали свое шампанское. Я наблюдала, как очень многие люди пишут в нашей группе за переименование Войковской «Я не сумел проголосовать». Множество было, и я свидетельствую, моя семья не сумела проголосовать, потому что что-то там проскакивает, невозможно зарегистрироваться. То есть вот еще такой момент мы можем предоставить в качестве доказательств высказывания людей в интернете о том, что они не сумели проголосовать. Вот что это?
Я думаю, очень многие дадут показания лично. Так же, как десятки активных пользователей интернета готовы засвидетельствовать, что цифры, как уже было сказано, практически не менялись ни 3 числа, ни 7, ни 17. Ну вот после вот этих перемен, о которых я говорил, когда, наконец, добавили как будто конкретные числа проголосовавших по пунктам, чуть-чуть поползло вверх количество проголосовавших «за», чуть-чуть стало снижаться количество проголосовавших «против». Следовательно, окончательно за переименование 35%, против 53%, не знаю, 7%, это должны решать специалисты, 5%.
В частности, товарищ Венедиктов.
Я думаю, что все-таки он агитировал за переименование, но его не случайно поместили там, если не ошибаюсь, в левом верхнем углу, чтобы все видели, что вот этот многим намазоливший глаза господин, он за.
А, ну, вы знаете, на самом деле это тоже вот интересный вариант шулерства, потому что вот, да, я теоретически сейчас отдаю себе отчет, что он должен бы быть как раз против Войкова, но у меня тоже реакция, что а кому же еще быть за Войкова, как не Венедиктову? То есть, если помещать Венедиктова, вот он против Войкова, то многие просто нарочно пойдут за Войкова. Ну, а люди, незнакомые с историей, это тоже вариант шулерства, только более изощренный. А вот мы можем говорить о том, что, кстати, замечу, что на ходу тоже лошадей не перепрягают, то есть вносить изменения в структуру сайта по ходу голосования тоже как-то не камильфо, согласитесь.
Ну, опять же, я думаю, это была вынужденная мера, потому что слишком многие в течение почти двух недель открытым текстом писали. Это не сайт для голосования, это не система для голосования, это бездонная бочка, и на ее досках что-то такое рисуют, даже лишний раз стереть и нарисовать новый процент.
Это была вынужденная, но мера ли, позволю себе не согласиться, потому что так не делают. Когда запускается интернет-голосование, допустим, и все начинают говорить о том, что, ребята, у вас что-то не то происходит. Может быть, вы не чисты на руку, а может быть, технически неграмотны. Что же у вас такое творится, то в таком случае люди должны сказать, к сожалению, в силу наших технических возможностей или в силу общественного недоумения, мы голосование на данном сайте отменяем по данному вопросу, потому что как бы проект себя не оправдал. Этого не произошло. Вместо этого они начинают на ходу что-то там чуть-чуть улучшать какими-то бирюльками.
И накидывать пару процентов, чтобы никто не сомневался, что голосование все-таки как-то сказывается на окончательных итогах.
Что я хочу сказать, мы, конечно, будем серьезнейшие люди, подписали письмо 50. К сожалению, мы действительно были ограничены во времени, безусловно, в нашей стране много большее количество историков и юристов, которые бы подписали это письмо. Но вот когда пошла вот эта вот история с интернет-голосованием, тут нужно было срочно как-то на это реагировать, и поэтому мне уже потом многие говорили, а что же меня? Ну, не успели, не пришло в голову, они ко всем обратились. Но, тем не менее, письмо это очень весомое.
Ну, стоит, конечно, вспомнить ну, хотя бы одно имя. Марк Любомудров, профессор юриспруденции, известнейший театровед и патриарх русской партии, человек, на карьере которого весьма негативно сказалась его патриотическая, русская патриотическая позиция в советские годы. Это автор формулировки «Россия встает с колен». Вот не надо приписывать эти слова тем, кто их не произносил, и соотносить их, опошляя с еще далеко не завершенным процессом.
А да, глубочайшее спасибо господину Любомудрову за его подпись. Ну, вообще много чрезвычайно достойных подписей. Так что будем надеяться. Что я хочу сказать под занавес нашего с вами разговора? Нам говорят, что вам больше всех надо? Нам говорят, ну, какой Войков, какая станция из многих-многих станций московского метрополитена, когда в России проблемы со здравоохранением, когда идет война в Сирии, когда Новороссия лежит в руинах. Но я хочу сказать следующее. Господа, те, кто так говорите, вы не занимаетесь ни Новороссией, ни Сирией, ни здравоохранением, ни какими бы то ни было еще политическими, экономическими и социальными проблемами нашего общества. У меня хватает времени, кроме Войковской, очень на многое. И каждое дело, делаемое во имя правды, чести и справедливости, не мало. Оно очень важно. И на этом вопросе, а это дело, кстати, и не маленькое, потому что имя цареубийцы, это значит, что московская власть фактически объявила войну православной церкви, для которой имена жертв Войкова святы. То есть вопрос очень серьезный, И это не какая-то там станция метро, но даже вопрос какой-то там станции метро – это конкретное дело. А вы, ничего не делающие критики, не имеете морального права нас осуждать. К сожалению, мы уже вынуждены с вами попрощаться, дорогие друзья. Напоминаю, что у меня в гостях был историк Дометий Завольский. Спасибо большое, Дометий. И мы продолжим борьбу.
До свидания.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
«Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. Память его Святая Православная Церковь совершает 13 ноября 26 по новому стилю. Местом рождения, воспитания и первоначальной деятельности Иоанна была Антиохия. Святой Иоанн родился около 344 года. Родители его, Секунд и Анфиса, принадлежали к лучшему антиохийскому обществу и исповедовали христианскую веру. Вскоре после своего рождения Иоанн лишился отца. И первые годы жизни святой Иоанн провел под надзором своей богобоязненной матери. От нее получил первые спасительные уроки в христианском благочестии. Думая приготовить сына к полезной общественной службе, она позаботилась дать ему основательное и обширное образование в различных науках. По ее распоряжению, Иоанн, достигнув почти 20-летнего возраста, стал слушать уроки красноречия у знаменитого в то время ритора Ливания. По окончании образования Иоанн сначала решился вступить на поприще гражданской службы и для этой цели стал изучать законоведение, ходил в судебные места и там защищал дела, ему веренные. Этот род занятий давал святому Иоанну средства и случаи ближе ознакомиться с нуждами и стремлениями современного общества и приобрести новые сведения о добрых и худых свойствах человеческого сердца. Но промысел готовил его к высокому служению для блага Церкви. Благодать Божия часто возбуждала в нем внутреннее недовольство своей жизнью и стремление к жизни тихой, посвященной духовным подвигам и размышлению о предметах божественных. Друг Иоанна, Василий Великий, еще прежде решившийся вступить в иночество, в ежедневных беседах с настойчивостью любви убеждал его поселиться вместе с собою и в уединении предаться подвигам монашеского жития. Святой Иоанн скоро склонился на убеждение Василия, но хотел исполнить свое намерение не иначе, как с согласия и благословения своей матери. Но когда Анфиса узнала о намерении сына своего оставить ее дом для иноческой жизни, мгновенно сердце ее исполнилось тяжкую скорбью, и из глаз ее полились горькие слезы. Слова матери, соединенные со слезами, удержали святого Иоанна в доме отеческом. Но и оставаясь в доме своей матери, он вел строгую иноческую жизнь. Вскоре после того, как поставлен был на степень чтеца, святой Иоанн лишился своего мудрого наставника и руководителя епископа Милетия. Валент, нечестивый ревнитель ариевой ереси, прибыв в Антиохию, начал преследовать православных христиан. Одной из первых жертв его, ослепленной ненависти, сделался святой Милетий. Несмотря на уединенную и скромную жизнь святого Иоанна, слава о дарованиях и добродетелях его распространилась далеко за пределы Антиохии, и скоро его душевное спокойствие было нарушено разнесшуюся в народе молвою, что его хотят поставить епископом. По смирению, не видя в себе ничего, что могло бы внушить предстоятелям церкви и народу столь высокое о нем мнение, он твердо решился уклониться от избрания и скрылся в Нагорном монастыре, находившемся не в дальнем расстоянии от Антиохии. 4 года провел святой Иоанн в сообществе антиохийских монахов. Строгая подвижническая жизнь в монастыре и потом в пещере, украсив душу Иоанна новым духовным благолепием, еще более возвысила его в глазах христиан. В 386 году Иоанн был рукоположен во пресвитера епископом Флавианом. вступление Златоуста в сан пресвитера было замечательным событием для Антиохии. Ариане скорбели, а православные благословляли Бога за столь сильного защитника православия. Вскоре после рукоположения во священника Флавиан возложил на Иоанна обязанность говорить поучение к антиохийскому народу. Он проповедовал ежедневно во время постов и два или три раза в неделю в обыкновенные дни, не считая праздников, святых мучеников и особенных случаев. Православные и заблуждающиеся, иудеи и язычники все собирались слушать его поучения. В своих поучениях святой Златоуст не оставлял ни одного заблуждения, ни одного уклонения от пути святости без обличения. Поучения свои Златоуст говорил просто, вразумительно, чтобы все могли понять. В одно время святой Иоанн проповедовал гораздо красноречивее, чем всегда. Ученые и знатные люди наслаждались его речью, но простая женщина сказала Иоанну: «Учитель духовный, Иоанн Златоустый, ты углубил кладезь святого учения твоего, и ум наш не может доставать». С этого времени Иоанн и получил название Златоустова и всегда старался говорить просто и понятно. Слушатели, когда говорил Златоуст, нередко проливали слезы, сокрушаясь о своих грехах. Бог благословил его труды. Несмотря на беспорядки, обычные большим городам, в Антиохии праздничные и воскресные дни проводились надлежащим торжеством. Воспевалась хвала Богу в церквах, божественная литургия совершалась всегда, частные и общественные молебствия совершались неопустительно. Семейная жизнь благоустроялась, многие из родителей, желая научить детей благонравию и благочестивой жизни, отсылали детей своих к пустынникам, жившим в горах. Святой Златоуст был душою, радостью, жизнью Антиохии. В 397 году скончался архиепископ Константинопольский Нектарий. Граждане Константинополя умоляли императора найти на епископскую кафедру человека, сведущего в Святом Писании и способного назидать других святостью своей жизни. Министр императора Аркадия Евтропий указал государю на Иоанна Златоуста, святость жизни и проповедничество которого известны были повсюду. Народ был в чрезвычайной радости по случаю этого избрания, но недоумевали, как привести в исполнение этот выбор, потому что знали глубокое смирение этого святого мужа, по которому он мог отказаться от такого сана. С другой стороны, не знали, как взять его из Антиохии, из его любимого города и отечества, не возбудив всеобщего ропота или даже восстания в народе, который смотрел на святого Иоанна как на своего мудрого наставника, как на заступника и утешителя во время бедствий. В таких обстоятельствах признано было необходимым похищение. Златоуст тайно и сам не зная зачем, был отвезен послами императора в Константинополь. Здесь с нетерпением ждали нового пастыря, чтобы рукоположение совершить с большей торжественностью. Весь город радовался, но Златоуст скорбел о случившемся. Сначала он жаловался на насилие, сделанное ему, на слабость сил своих, на свое недостоинство. Но когда увидал, что ни слезы, ни возражения его не приносят никакой пользы, покорился избранию епископов, в действиях которых он видел определение Божие, и с смирением и благоговением принял посвящение 26 февраля 398 года. Первую заботу новопоставленного архиепископа было исправление духовенства. Клир церковный, особенно же в самом Константинополе, отличался многими дурными наклонностями. Так многие духовные лица были в высшей степени сребролюбивы, другие были заражены страстью к роскоши. Особенно сильно огорчало святого архипастыря честолюбие духовенства. Обличая таковых, Златоуст говорил: «Домогаемся епископства, как начальство мирского, и, ища славы и чести у людей, погибаем пред Богом. Когда родится в тебе желание священства, представь себе гиенну, представь, какой дашь там отчет. Если согрешишь, живя сам по себе, то не потерпишь такого наказания, а если согрешишь, будучи священником, то погиб ты». Изобличая подчиненных ему духовных лиц, святой Иоанн подавал им живой пример скромности и простоты в собственной жизни. Нектарий оставил ему богатую мебель и различные комнатные украшения. Но смиренный архипастырь все это продал и заменил вещами самыми простыми и необходимыми. Простота и скромность его жизни, удивительный порядок в распоряжении имуществом церковным составили весьма значительные суммы на вспоможение бедным и больным. Он не только улучшил больницу с давних времен, существовавшую в Константинополе, но и основал несколько других, которые верил надзору 4 священников, известных по своему благочестию. Прошло около 4 лет со времени вступления святого Златоуста на Константинопольскую кафедру. Духовенство было устроено, ереси стеснены, бедные и больные снабжены посильным вспоможением. Любители народных зрелищ, благодаря неутомимой ревности и увлекательному красноречию святого Златоуста, перестали ходить в театры. В эти училища дьявола и вместо того с радостью посещали храмы Божии. Вообще Константинополь совершенно изменился. Но такие мудрые преобразования не могли совершиться беспрепятственно. Ревность святого архипастыря к истреблению нравов возбудила против него множество врагов в всех слоях общества. Между враждовавшими против него епископами первое место занимал Феофил Александрийский, завидовавший святому Златоусту и досадовавший на него за то, что не успел воспрепятствовать его посвящению в епископы. Между священниками и диаконами вооружались против него люди корыстолюбивые. Все эти лица, ненавидевшие Златоуста, изыскивали случаи, чтобы его оклеветать. Скоро они нашли себе сильную союзницу в лице императрицы. Евдоксия, жена императора Аркадия, была женщина необыкновенно сребролюбивая и в то же время гордая и раздражительная, а святой Иоанн постоянно восставал против сребролюбия в народе, а потому беседы его против сребролюбия и жестокости властителей болезненно раздражали императрицу. Святой Златоуст в одно время сказал слово, в котором порицал всех вообще женщин за их хитрый и гордый нрав. Поняли это слово так, что Златоуст в этом намекал на императрицу и донесли ей об этом. После этого события Евдоксия окончательно вооружилась против Златоуста, что доставило радость его врагам. Скоро составилось нечестивое соборище. Нужен был только случай, чтобы исторгнуть святого епископа из среды любящей паствы. Этим случаем был приход в Константинополь монахов, изгнанных из пустыни Феофилом, патриархом Александрийским. Он ложно обвинил пустынников, будто они неправильно мыслят о Боге, созвал из своих епископов собор и произнес на них отлучение от церкви. Монахи хотели найти защиту против Феофила в Константинополе, куда и прибыли. Иоанн Златоуст принял их, как того требовала христианская любовь, позаботился об их содержании в Константинополе, но до церковного общения, то есть до причащения, не допустил в силу церковных правил, как осужденных Александрийским епископом. Монахи, между тем, представили множество обвинений против Феофила императору. Феофилу было послано приказание явиться в Константинополь, но он счел за лучшее явиться не подсудимым, а судьею. Вступив в сношение с врагами Златоуста и созвав епископов разных городов, в числе которых были и низложенные Златоустом, он прибыл с ними в Константинополь для составления собора с целью суда над Златоустом. Он старался сойтись с его врагами, чтобы иметь в них себе поддержку. К этой цели он подходил всеми путями. Придворным и другим знатным людям в Константинополе он сыпал деньги щедрой рукою. Одних обольщал льстивыми словами, другим обещал высшие почести. Враги Златоуста боялись составить собор в Константинополе, опасаясь народа, любившего святителя. Поэтому обвинители составили собор в местечке, называвшемся Дуб. Не приписывая ему никакой вины, кроме той, что он не явился на собор, они низложили его. Определение собора было послано на утверждение императору, который, не читая делопроизводства о святом Иоанне и даже не видев его, дал повеление сослать святого архиепископа в заточение. Ночью на корабле он перевезен был в Принесту, в Вифинии, место, назначенное для его ссылки. Народ пришел в сильное негодование. Феофил прибыл для успокоения народа, но так как все видели в нем виновника, постигшего их бедствия, то отовсюду слышались крики негодования и проклятия. Наступила ночь. Небо покрылось черными мрачными облаками, море кипело. Всеобщий страх овладел жителями города, все ждали чего-то ужасного. И вот среди мрака ночи вдруг всколебался город от сильного землетрясения. В этом землетрясении все видели казнь Божию за несправедливо осужденного, невинного епископа. Царица, устрашенная землетрясением и воплями народа, упросила императора возвратить Златоуста и на рассвете отправила к нему письмо, в котором, уверяя, что она невинна, что уважает его, просила возвратиться. Святой Иоанн, сопровождаемый многочисленным собранием жителей, с торжеством вступил в город. Вскоре составили собор из 60 епископов, причем из бывших врагов Иоанна никто не явился. Этот собор признал невинность Златоуста и осудил нечестивый собор Дубский и его обвинение против Златоуста. Спустя 2 месяца по возвращении Златоуста Евдоксия заявила притязание на небывалую для императрицы почесть — сооружение особой колонны, увенчанной серебряным ее изображением, на самой важной площади столицы около церкви Святой Софии. Колонна была поставлена при всевозможных торжествах и ликованиях. Вследствие близости колонны к церкви шум этих непристойных торжеств с языческими церемониями и плясками делал невозможным самое богослужение. И так как они продолжались несколько дней, то святителю не могло не показаться все это явным и даже намеренным оскорблением святыни. Он произнес резкое обличительное слово, которое начал знаменитыми словами: «Опять беснуется Иродиада, опять метется, опять рукоплещет и пляшет, опять главы Иоаннова ищет». Враги Иоанна не преминули довести об этом до сведения царицы, истолковав эти слова в том смысле, что в них она сравнивается с Иродиадой. Евдоксия пришла в полное неистовство. С плачем жаловалась царю на нанесенные ей оскорбления и требовала, чтобы вновь был созван собор для низвержения невыносимого для нее иерарха. Опять состоялся собор почти из тех же епископов, которые заседали и при Дубе, и, конечно, произнес новое осуждение на Иоанна. Иоанн был объявлен низвергнутым, и это постановление утверждено императором. Царь, наущаемый Евдоксией, порешил к светлому празднику Христову совсем удалить Иоанна. Придворному сановнику Марину поручено было силой удалить Иоанна из церкви, где он уже готовился совершить святое крещение над 3000 оглашенных. Силою ворвавшись в церковь, полуварварские воины под начальством язычника Луция начали беспощадно громить все, предаваясь всяким буйствам и грабежу. Тех, кто пытались защитить святителя, были избиты. Духовенство, выгнанное из храма, и даже полураздетые оглашенные, уже приготовившиеся для крещения, выгнаны были на улицу. Евхаристия осквернена, ей священные сосуды ограблены. Святитель был заключен в патриаршем доме, где он и оставался еще 2 месяца под домашним арестом. Вокруг патриаршего дома стали появляться подозрительные и темные личности, которые прямо покушались на жизнь святителя. Народ стал неотступно охранять дом своего гонимого архипастыря. Тогда, чтобы предупредить напрасное кровопролитие, смиренный святитель порешил, как и в первый раз добровольно отдать себя в руки светской власти. Малыми дверьми вышел из дому и незаметно направился к морю, где его взяли воины и, посадив в лодку, перевезли в Вифинию. Узнав об этом, все враги возликовали, но радость их омрачена была страшными бедствиями. В самой патриаршей церкви неизвестно, какой причины вспыхнул пожар. Пожар превратился в огненное море и истребил множество лучших зданий столицы. Все объяты были ужасом и невольно видели в этом бедствии страшный гнев Божий в возмездие за страдания праведника. Местом ссылки святого Иоанна назначена была отдаленная и бедная деревня Кукус в Малой Армении, терявшаяся в одной из глухих долин Дикого Тавра. В этой живой могиле и должен был проживать бывший патриарх столичного города. Враги его могли бы, наконец, успокоиться, если бы гнев Божий не явился грозной карой для них за совершенную ими неправду. В сентябре 404 года над Константинополем разразилась страшная буря с градом чудовищной величины, который в один миг истребил жатвы и сады. 6 октября того же года отозвана была к судилищу Бога Живого и сама императрица Евдоксия. Она умерла в мучительных страданиях от родов. За ней с изумительной быстротою понесли заслуженную кару и другие из главных злоумышленников и врагов угодника Божия. Феофил Александрийский, временно избегнув суда человеческого, также впоследствии не избег суда Божия. Он помешался и умер скоропостижно от паралича. Если не телесно, то еще более душевно терзался и злополучный император Аркадий. Он обратился с просьбой помолиться за него к знаменитому синайскому отшельнику Нилу. Отшельник с истинной твердостью и дерзновением древних пророков отписал ему: «По какому праву желаешь ты, чтобы царствующий град избавлен был от опустошающих его землетрясений, когда в нем совершаются такие преступления, нечестие, с неслыханной наглостью возводится в закон, и когда из него изгнан столб церкви, светило истины, труба Христова, блаженный епископ Иоанн?» Враги Златоуста, опасаясь подвергнуться осуждению, если будет созван новый собор, постарались восстановить Аркадия против всех сочувствовавших святому Иоанну. Они говорили, что для спокойствия церкви Иоанна нужно перевести в отдаленнейшую часть империи, в места самые дикие и пустынные. Местом ссылки Златоуста назначен город Питуинт в Колхиде на северном берегу Черного моря. Воины грубо схватили великого святителя, повлекли его вновь в далекий, трудный и неизвестный путь. Святой Иоанн был уже в крайности ослаблен невзгодами и болезнями. Это новое ужасное путешествие было уже ему не под силу. Когда после 3 месяцев беспрерывного пути воины прибыли с своим узником в Каманы, в Понте, святитель Иоанн совсем ослабел и не мог уже двигаться. Ночью ему было видение. Явился сам святой Василиск, епископ, замученный при Максимине, и сказал ему: «Мужайся, мой брат Иоанн, завтра мы будем вместе». С наступлением утра святитель, напрягая все свои силы, вошел в церковь и, совершив божественную литургию, причастился святых тайн и потом несколько времени молился пламенно и громким голосом. Голос его начал ослабевать. Присутствовавшие, поддерживая его, клонившиеся вниз тела, слышали, как уста его едва внятно произнесли: «Слава Богу за все!» Осенив себя затем крестным знамением, великий угодник Божий предал дух свой Богу. Спустя 30 лет по представлении святого Иоанна архиепископ Константинопольский Прокл, ученик и преемник его на святительском престоле, в день памяти его произносил похвальное слово, в котором исчислил высокие добродетели и заслуги великого предшественника своего. Народ с громким воплем требовал, чтобы мощи невинно пострадавшего святителя были непременно возвращены в Константинополь. Император Феодосий послал в Каманы избранных людей с серебряным ковчегом и с повелением тамошнему епископу и народу об отдаче им святых мощей Иоанновых. Но посланные при всех усилиях своих не могли поднять их из гроба. Они заключили, что святой не соизволяет на перенесение останков его. Император, услышав об этом обстоятельстве, познал свою ошибку, что он не с молением, а с повелением послал взять мощи святителя. Он решился написать к святому, как бы к живому, собственноручное послание, в коем и спрашивал у него прошение в дерзновенном поступке своем, и молил его, да изволит возвратиться на свой престол. Когда это послание положено было на персях святого Златоуста, вслед за тем совершено всеночное бдение, тогда честные мощи его, беспрепятственно поднятые из гроба, переложены были в присланный от царя ковчег и изнесены из города. Препровождены были затем в Константинополь. Феодосий, сняв с себя багряницу и возложив ее на гроб святителя, подвергся пред ними долу и со слезами умолял его о прощении отца своего Аркадия и матери Евдоксии. На другой день священный ковчег на царской колеснице торжественно был перевезен в Великую Соборную Церковь Святых Апостолов. Во время совершения божественной литургии от мощей Златоустовых многие недужные получали чудесное исцеление. После того мощи внесены в алтарь и поставлены под жертвенником. Вы слушали житие святителя Иоанна Златоустова, архиепископа Константинопольского. Память его Святая Православная Церковь совершает 13 ноября 26 по новому стилю.